Братья и сестры, я буду читать первое послание к Коринфянам, 7 глава, 5 стих и 6. 1 Коринфянам, 7 глава, 5 стих и 6. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Друзья, я в своей теме не имею намерения всю тему держаться в том аспекте, о котором идет речь. То есть здесь речь идет о супружеских отношениях. Вот. Не это моя цель сейчас. Друзья, хотя этого вопроса я коснусь в конце. Я хочу для нашего рассуждения выделить тему «Опять будьте вместе». Вот об этом буду говорить. Друзья, вообще по теме «Вместе» в Священном Писании очень много сказано, и имея в виду именно семью. Ну, например, в книге «Екклесиаст» написано, 4 глава, «Двоим лучше, чем одному». Книга «Бытие», 1 глава, написано, «Нехорошо человеку быть одному». Простите, 2 глава. «Сотворим человеку помощника, соответственно, ему». Друзья, и вот моя тема «Будьте вместе». Но если немножко шире, опять «Будьте вместе». Друзья, по этому тексту, который я прочитал, здесь предусматривается, что дозволяется и разлука. Но апостол Павел дает рекомендацию, чтобы разлука была не длинной. Написано «на время», а потом опять «будьте вместе». Жизнь складывается так, что мы бываем в разлуках. И, конечно, бываем и в одиночестве. Или бываем вместе не с тем, о ком подразумевается здесь. Ну, в смысле, с сотрудниками, где-то в каком-то коллективе вместе. Но мы читаем, Петр и Иоанн шли вместе в храм, хотя у Петра была жена. Друзья, но в данном случае я буду держаться аспекта семейного, что муж и жена, Святое Писание, рекомендует быть вместе. Друзья, для того, чтобы вы легко запомнили, я сразу дам обзор. Я имею обратить внимание на 7 вещей. Все 7 вещей очень важны. Ну, удобно 7, потому что цифра такая почти библейская. Вот мы знаем, что в Библии 7 встречается очень часто. Хотя я на цифры не обращаю много внимания. Но вы постарайтесь мою беседу запомнить. То есть, если вы не сможете вспомнить 7 вещей, вспомните 5. Значит, попытайтесь, помогите друг другу, чтобы вспомнить 7. И еще, друзья, возможно, у вас жизнь не очень хорошо, все ладится. Ну вот сегодня тема была о конфликтах, о том, что надо мириться, мир хранить и прочее. Вот пленить друг друга, ну с учетом и прошлогодней темы брата Сергея. Друзья, возможно, у вас в семье не все хорошо. Но я уверен, если вы исполните все эти 7 библейских правил, то у вас в семье все поменяется и будет все очень хорошо. Ну, как и в первой главе, в конце написано. Увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Друзья, но хорошо весьма, это зависит не только от Бога. Это зависит и от нас с вами. Я постараюсь не очень сложно излагать свои мысли, друзья, и компактно, и так, чтобы, ну, и продвигаться вперед. Итак, друзья, на какие 7 вещей хочу обратить внимание, в смысле быть вместе. Во-первых, это труд. Написано, нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника. Друзья, мне нравится, что не написано, сотворим человеку жену, но написано, сотворим человеку помощника. Помощник – это значит, нужен товарищ, который будет помогать. А помощь нужна там, где есть работа. Там, где нету работы, там помощник не нужен. В книге «Екклесиаст» написано, человек одинокий, а помощника нет. Как плохо, когда нету помощника. И в этой же главе написано, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Кстати, на первом месте. Там написано и лежать лучше вместе, и бороться вместе лучше. И когда устает один, падает, а другой поднимает своего товарища. Друзья, на первом месте написано, двоим лучше, чем одному, потому что есть доброе вознаграждение в труде их. Друзья, труд наш подразделяется на бытовую часть и на духовную часть. И я не хочу очень сильно, скажем, делать ударение на том или на другом, друзья. Я немного и об одном, и о другом хочу сказать. В общем-то, жизнь каждого человека, она наполнена работой. Так Бог сказал, в поте лица будешь добывать себе хлеб. То есть человек будет работать, да, он работал и до грехопадения, а после грехопадения он будет сильно работать. И представьте, друзья, человек заканчивает школу, и всю жизнь он вынужден работать, всю жизнь. С понедельника до пятницы, определенный график иногда текущий, и женщина тоже, потому что жизнь женщины, она тоже наполнена работой. Рождение детей, воспитание детей, забота о детях, забота о муже. И даже, знаете, друзья, иногда женщина устает больше, чем устает мужчина. У мужчин работы бывают не очень тяжелые, скажем, он где-то дежурит, ну, вроде как пожарником или оператором котельной, а женщина дома, она тоже тяжко работает и тяжко устает. Друзья, быть вместе, Павел пишет, а потом опять будьте вместе. И в смысле работы тоже. Очень хорошо, когда муж и жена... Они и бытовую работу умеют выполнять вместе. Ну, друзья, это здесь спектр очень широкий. Ну, например, я знаю одну семью, где они вместе и пельмени делают. Вот сидят за столом и пельмени. Ну, вот так вот. Или, скажем, он помог ей помыть посуду, или она ему что-нибудь помогла. Скажем, ремонт в доме. И это может касаться самых-самых различных вот ситуаций нашей жизни. Друзья, когда человек работает, а помощника нету, тогда бывает тяжело. И работа движется не очень, и не спорится, друзья. А когда с помощником, всегда лучше, друзья. Смотришь, помощник подал, где-то поддержал, а без помощи, без поддержки плохо бывает. Книга пророка Исаия, 41 глава. Написано так, они сблизились и сошлись. Друзья, почти как о браке. Написано, они сблизились и сошлись. Друзья, я вспоминаю, как сближались мы. Ну, например, я и моя жена, будущее. Я не предполагал, что она станет моей женой. Мы оба были члены церкви. Члены церкви мы были в Тимошевке, в Тимошевске. Хотя я жил в Калининской, а она жила в другой станице. Но наши автобусы были в 12.04. И мой был в 12.04, и у нее в 12.04. Это значит, заканчивалось собрание, и мы вместе шли на вокзал. Вот всегда, постоянно, вместе на вокзал. Я на один автобус садился в 12.04, она на другой. Вот так вот люди сближаются, друзья, не все одинаково. Они сблизились и сошлись. Кто помнит, что написано потом? А затем написано, каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, кующего по наковальне, и говоря, спайки хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. И вот так протекает наша жизнь, друзья. И в бытовом плане хорошо, если мы умеем работать вместе. Да, друзья, не всегда это вместе получается. Жена бывает делает свое дело, муж делает свое дело. Но если один отдыхает, а другой работает, друзья, конечно, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. И поэтому каждый помогает своему товарищу. Друзья, каждый – это значит и любой из нас. У нас есть товарищи. И я не хочу здесь сделать ударение, что товарищ – это жена, в смысле плавильщик, а кузнец – это муж. Но каждый помогает своему товарищу. Муж помогает жене, и жена бывает помогает мужу. И это нормально. Мужскую работу или женскую работу они бывают, делают вместе. Ну, скажем, это может касаться и огородов, и теплиц, и ремонт дома, и даже иногда и порядок в доме навести, чтобы поскорее вместе лечь спать, и чтобы все было удобно и хорошо. Друзья, быть вместе – это касается не только физической работы, это касается и духовной работы. Я прочту текст Писания. Книга Исход, 35 глава, 29 стих. «И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце, принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу». Друзья, вот здесь стоит такое слово «и все мужья и жены». О чем идет речь? Строилась скиния собрания. Скинию собрания делали разные люди, различные люди работали. И многие имена там упоминаются. Но здесь написано «и все мужья и жены, которых влекло сердце». Они проявляли участие в этой работе. Друзья, в жизни церкви бывают различные виды служения, различные виды работы. Об этом более широко будем говорить завтра, друзья. Ну а сегодня, друзья, это то, что и мужья, и жены – они проявляют участие в служении в церкви. И диапазон здесь бывает очень широкий, друзья. Ну, например, хорошо, когда муж и жена могут вместе посетить другую семью. Ну, например, я пресвитер церкви, в силу моего служения я посещаю семьи. Иногда чаще, иногда реже, друзья. Но бывает такое, когда мы посещаем семью вместе с женой. Вместе подготовились, наметили, спланировали, созвонились, вот взяли какой-нибудь подарочек, продуктовый или непродуктовый, и пошли на посещение семьи. И неплохо. Или кто-то заболел, кто-то в больнице. А почему не посетить вместе с женой? Почему не посетить? Друзья, вообще-то жизнь церкви, жизнь верующих, она складывается из служения общительности. И поэтому посетить вместе с женой – это очень хорошо и полезно, и других ободрить, и себя ободрить. Я, друзья, приведу один пример, а потом к следующему перейду. Это было дело очень давно. Мы только недавно вступили в брак, мы жили тогда в Краснодаре, и у нас родился первый ребенок. Мы назвали девочку Света. Вот. Жена лежала в роддоме в Краснодаре. И вот я работал тогда шофером, жил в Краснодаре. И вот я прихожу к жене в роддом, ну тогда только через окно, не знаю, как сейчас. Вот сейчас говорят, что и природа даже разрешает присутствовать. И, по-моему, и жить в одной спальне разрешают в роддомах. Я не знаю, вроде бы так. Ну а тогда только через окно. И вот я прихожу к жене на посещение, она мне говорит, ты знаешь, кто ко мне сегодня приходил? Я спрашиваю, кто? Она говорит, Евгений Семенович Разумов. А это был пресвитер Краснодарской церкви. И приходил вместе с женой. Друзья, в общем-то, я очень сильно удивился. Мне казалось, что мы даже люди незаметные, нас не знают даже, как зовут. Они узнали, что моя жена родила ребенка, и пресвитер церкви вместе с женой посетил ее в роддоме. Вообще, друзья, для меня это было удивительно, почти шок и очень приятно. И потом мы с Евгением Семеновичем были близко, друзья. Но вот этот случай уже прошло почти 35 лет, ну, если точнее, 34 года, друзья. И я этот случай до сих пор помню. Совсем недавно ко мне домой пришли, ну, посетили меня одна супружеская пара. Они старше нас по возрасту, пожилые. И, в общем-то, они провели у нас, ну, несколько часов провели. И очень приятно, друзья. И для меня это тоже был хороший урок. Совершать служение в церкви очень хорошо, если мы это можем делать вместе. А потом опять будьте вместе. Друзья, ну, например, в условиях лагеря. Вот вы замечали, что здесь некоторые супруги работают вместе. Замечали или нет? Ну, например, на кухне. Ну, мы отключаем туда телефон, они сейчас не слышат. Можно немножко и похвалить. Друзья, вообще-то раньше в лагерях поваром была моя жена. В общем-то, ей со мной было трудно. Я был начальник лагеря, а она жена. И вы знаете, если обед задерживался на 5-10 минут, вообще-то она переживала, потому что я умел создавать какую-то нервозность на кухне. В смысле, я очень болезненно реагировал на то, если кто-то что-то не успевал или не так делал. И вы знаете, когда моя жена уже стала почти пожилой человек, и мы думали, кто же будет работать в лагерях, вот, и мы предложили Ольге Мухиной. И вы знаете, с тех пор каждый год, с первого дня и до последнего, Анатолий вместе с Ольгой на кухне. Хотя он пресвитер Туапсинской церкви. Друзья, в общем-то, для меня, мне это очень нравится, что и даже в условиях лагеря, и в любом деле мы можем вместе находить себе работу. Я знаю, в одной церкви, друзья, одна семья решили на праздник Пасхи детям дарить подарочки. Ну, простые небольшие сникерсы. Сникерсы или Марсы. Без шума и пыли, знаете, ну мы привыкли, что на Рождество обычно подарки дарят, а здесь вдруг на Пасху. Сникерсы и Марсы каждому ребенку. И вот эта семья покупает, вот, в общем-то, подходит Пасха, кто-то кому-то, жена мужа или муж жене напоминает, они покупают Марсы и Сникерсы и всем детям раздают. Ну, не они раздают, раздает кто-то другой. Сначала детей было 30, потом 50, потом было 100, 200, сейчас уже больше 300. Вот, а Сникерсы и Марсы, и на протяжении уже почти 20 лет эта семья покупает Сникерсы и Марсы и каждому ребенку на Пасху. Ну, а в общем-то и неплохо, братья и сестры. И вот как Андрей Антонюк рассказывал позавчера или вчера, что вот сюда на костер, вот муж и жена собрались, привезли несколько ящиков бананов, или, скажем, там персики, мороженое. Друзья, вот в этих лагерях я все равно и даже сейчас иногда бываю, что мы только здесь не ели. И киви ели, и бананы ели, и апельсины, и мороженое, и соки пили с трубочкой, и все прочее. И все не по плану, друзья. Бог кого-то вдохновил, и вот смотришь, муж и жена приехали на машине, детям раздали подарочки после костра. Это называется полуночник. Вот так вот интересно. Друзья, а в общем-то, для работы в винограднике Иисуса Христа, как хорошо, если мы вместе находим для себя служение. И диапазон очень широкий. Вот кто-то заболел, у кого-то родился ребенок. Друзья, я знаю одну семью, которая в своей церкви стабильно родился ребенок, они всегда посещают эту семью. Купили там ползунки, распашонки, вот, подарочек маленький, но стабильно из года в год эта семья посещает новорожденных детей. Вернее, семью там, где оказался новорожденный. И неплохо, друзья. Поэтому первое, на что я вам вот такую рекомендацию, направление, друзья, чтобы мы умели совершать служение вместе. И работу бытовую в нашей семье, и работу в жизни церковной. Это первая мысль. Друзья, вторая мысль. Написано в Евангелии от Матфея, 18 глава. Девятнадцатый стих. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Молиться вместе. Братья и сестры, сначала чисто практическая часть – это в семье. Как пресвитер церкви мне приходится беседовать с разными мужьями и женами в разных семьях. Что могу отметить, братья и сестры? Это то, что очень часто я встречаю, что муж и жена вместе не молятся. Они говорят, после брака сначала молились, имея в виду какие-то наставления. На каком-то этапе потеряли. Возможно, это график работы мужа был не очень удачный, а может еще по какой-то причине. Или законфликтовали на несколько дней, порознь молились, и молитву совместную потеряли. Я уже не спрашиваю, а как ты молишься? Вот ты стоишь на коленях, муж проходит и видит, что ты молишься, или как ты делаешь? Она говорит, у нас в спальне нету ключа, я захожу в ванную, становлюсь там на колени, замыкаюсь и там молюсь. В ванной она прячется от мужа, чтобы помолиться. Да, и муж молится, и жена молится, они не молятся вместе. И причем это явление очень распространенное. Братья и сестры, они войдут в такую стадию, что им вместе помолиться будет стыдно. Одну семью знаю так. Они стали вместе на колени, но каждый молится про себя. Я спрашиваю, а как вы узнаете, что уже, ну, супруг закончил молиться. Она говорит, я закончила молиться и подсматриваю, когда они оба перестают шевелиться. Ну, а похоже, и он тоже подсматривает. Друзья, всяких явлений непонятных можно встретить. Братья и сестры, молиться правильно, вместе. Закончился день, вы поужинали, навели порядок, помыли посуду, почитали Библию, вместе склонились на колени, или не почитали, я о Библии чуть-чуть позднее буду говорить, и вместе склонились на колени, и вместе помолились. Я в браке прожил 34 года. Друзья, может быть, мы врозь молились пару раз, может быть, врозь пару раз. А так всегда молимся вместе. Как это происходит? Утром обычно это происходит так. Я встаю немножко раньше. Я помолился и почитал Библию. После чтения Библии помолился еще раз. Потом просыпается жена. И потом мы с ней молимся вместе. Просыпаются дети, и мы снова молимся вместе. Но мы, если я дома, мы это делаем постоянно. И когда ложимся спать, мы это делаем постоянно. Но кажется, я по-другому даже и не умею. Даже если мы законфликтуем, все равно помолимся вместе. Ну, законфликтуем, это, конечно, плохо. Правильно помириться сначала. Друзья, ну, допустим, даже если не получится. Вы у меня спросите, бывало такое или не бывало? Да, бывало. И все равно мы вместе встали и вместе вслух помолились. Вот так протекала наша жизнь. И поэтому, конечно, друзья, супруги, они должны молиться вместе. Но зачем я прочитал этот текст Писания? Потому что молитва вместе, она более эффективная. Христос сказал, если двое из вас согласятся просить о всяком деле, будет им. Даже посмотрите, как написано, не написано «может быть, будет им», написано «будет им от Отца вашего Небесного». И теперь я привожу пример. Это было в дни Иосафата, записано в книге «Паралипоменон» во второй книге. Написано «пошли войной на Иудею, аммонитяне, моавитяне и жители горы Сира». Кажется так. И войско пошло очень большое. Иосафат был хороший царь. Но когда он увидел это большое войско, он очень сильно испугался. И он не знал, что делать. И он объявил пост по всей Иудее. Написано, и собрались все. И написано, и мужчины, и женщины. Простите, не так. Написано, мужья и жены вместе с детьми маленькими. Они собрались вместе. И вместе молились. И Бог дал очень большую победу Иосафату. Но что мне нравится, друзья, написано «мужья и жены». Они собрались и вместе молились. И пост был по всей земле иудейской. Братья и сестры, в нашем братстве тоже каждую пятницу пост. Очень правильно, если мужья и жены вместе участвуют в посте. И вместе молятся, и в день поста, и утром, и в обед, и вечером. Есть люди, которые каждые 2 часа склоняются на молитву. Но если мы, например, скажем, дома находимся. Поэтому участвовать в посте вместе, это тоже очень важно. И даже, друзья, знаете, как бывает? Бывает, мне по телефону кто-то звонит и говорит, Николай Степанович, или Николай, в зависимости, как мы знаем друг друга, у меня есть проблема, у меня вот такая, рассказывает человек проблема, просит помолиться. Вы знаете, друзья, как я иногда делаю? Я иногда ему говорю, если ты не возражаешь, я твоей проблеме расскажу моей жене, мы вместе помолимся. Друзья, то есть у меня есть в голове вот такое сознание, что если мы вместе помолимся, это будет сильнее. Я говорю, мы о твоей проблеме вместе помолимся. Человек может сказать, я не согласен, чтобы о моей проблеме знала твоя жена. Ну, в общем-то, у меня такого не было, но он имеет на это право. Но я, получив согласие человека вместе молиться с женой, и мы вместе об этой проблеме помолимся. Друзья, такая молитва более эффективная. Поэтому мы можем и мы должны молиться вместе. И если кто-то молится порознь, если кто-то уже потерял привычку молиться вместе, и вам даже как-то стыдно вместе стоять на коленях, друзья, я не делаю оговорку или неосторожность. Друзья, такое бывает, что стыдно вместе стоять на коленях. Совместно молитва потеряна. Я вам рекомендую, вот после этой беседы, поговорите между собой и скажите друг другу, давай изменим наше отношение к молитвенной жизни. Будем молиться вместе. Друзья, совершенно нормально, если мы молимся наедине. Вы можете и ночью просыпаться, и можете находить время утром рано или вечером поздно после совместной молитвы помолиться. Но у нас должна быть и совместная молитва. Третья мысль – это Библия. Какой текст Писания, друзья? Был такой человек, уверовал, родом из Александрии, Аполлос. Он был наставлен в начатках пути Господня, но правильно. И проповедовал, говоря о Господе. И Акила и Прескила, муж и жена, они встретили Аполлоса, написано, и точнее разъяснили ему путь Господень. Друзья, мне нравится Акила и Прескила, это муж и жена, у которых сначала жил апостол Павел, они вместе делали палатки по одинаковости ремесла, были вместе, жили в Коринфе, потом жили в Ефесе, и потом Акила и Прескила отправились на служение. Друзья, они Аполлоса наставили правильно из Священного Писания. Друзья, очень хорошо, когда мы вместе изучаем Библию, вместе с нашими женами. Ну, например, Библию почитать вместе. Ну, скажем, дети уже легли спать или дети еще не проснулись. И вы читаете Библию, и проснулась ваша жена, или жена у вас раньше просыпается. Но почему не почитать Библию вместе? Не разобрать вместе какой-нибудь текст Священного Писания? Это же отлично, это замечательно, друзья. Конечно, в кругу семьи мы об этом часто говорим, но муж и жена вдвоем. Когда-то у нас не было детей, и мы читали Библию вместе вдвоем и рассуждали. И вы это тоже так делали и делаете. Но если вы не изучаете Библию вместе, друзья, вы тоже это очень много теряете. Поэтому читать Библию вместе – это тоже очень важно и очень полезно. Написано «исследуйте Писание», Христос сказал. И если мы исследуем Писание и вместе, это тоже благословение от Господа в такой семье. Однажды в силу обстоятельств я посетил одну семью очень поздно. Но я уже не помню, какая-то у меня была нужда. И примерно уже в 12 часу ночи я приехал в этот дом, мобильных телефонов тогда не было, по-моему, у них не было и простого телефона. И вот я постучал в дверь, имея в виду, что в окнах свет где-то, вот, мне открыли, да, и никто не открывает. Я осторожно потянул дверь, дверь открылась. Захожу в прихожую сначала, а потом смотрю, стеклянная дверь, стол, и за столом сидит муж и жена, настольная лампа. У них открытые Библии, у каждого тетрадка. Вот. Ну, мы поприветствовались. Чем занимаетесь? Мы изучаем Священное Писание. Ну, а если точнее, они сказали, готовимся к завтрашней проповеди. В общем-то, было очень приятно. Муж и жена, открытые Библии, у каждого тетрадки. Готовимся к завтрашней проповеди. Замечательно, друзья. Читать Библию вместе, это тоже очень полезно. Друзья, как практиковать, вот я бы вам дал совет. Вы можете, если у вас это не практикуется, вы можете принять решение. Начните, например, с книги «Псалтырь». Первый псалом, второй, третий, один псалом в день, вечером. Соберите свою семью или вдвоем с вашей женой. Прочтите один псалом и порассуждайте над этим псалмом. Конечно, есть псалмы длинные, типа 118, и есть псалмы короткие, всего 2 или 3 стиха. Прочтите один псалом в день и порассуждайте. Через 150 дней вы закончите книгу «Псалтырь». Возможно, вам понравится, и вы захотите прочитать книгу «Бытие», и подряд будете читать Библию вместе. Один пресвитер сказал, мы решили с женой прочесть всю Библию вместе, главу за главой, всю Библию вдвоем. Я, говорит, десятки раз прочитал Библию один, а теперь мы решили прочесть Библию вместе. Друзья, вместе с женой он Библию не дочитал. Жена у него умерла. На середине Библии жена умерла, и он Библию вместе с женой не дочитал. Но он говорил, это было замечательное время, когда мы Библию читали вместе. Ну и еще одна рекомендация, друзья. Мы получаем с вами журнал «Вестник истины». Поднимите руку, кто журнал «Вестник истины» прочитывает целиком. Поднимите руку. Ну, может быть, я вижу десяток рук.
Нет, больше.
Ну, наверное, больше, Александр. Конечно, я некоторые руки не вижу. Но так ярко, хорошо подняли руку. Ну, в общем-то, ну, поднимите высоко, ну, чтобы мы служители. Опустите, братья и сестры. Одну рекомендацию хочу дать. Сделайте попытку прочесть журнал вместе. Возможно, это будет чуть-чуть трудно. Но прочесть вместе статью и порассуждать. Друзья, признаюсь, я такого не делал. Мне эта идея пришла недавно. Прочесть журнал «Вестник истины» вместе с женой. Я думаю, что это будет очень интересно. Мне так кажется. Попробуйте и вы. Ну, попробуем вместе. Думаю, что мы испытаем хорошее благословение, если и журнал «Вестник истины» статью за статьей, пусть на это уйдет месяц, братья и сестры. У вас не получится читать каждый день. Пусть на это уйдет месяц. Но порассуждав над каждой статьей немножко, я думаю, что мы тоже испытаем большие благословения от Господа. Четвертая мысль. Я прочту сначала текст Писания. 127-й псалом. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Друзья, я хочу сделать ударение на трапезе. Каждый из нас питается несколько раз в день. Ну, иногда два, иногда три. Не думаю, что больше. Здесь в лагере нас кормят четыре раза. Скорее всего, четыре раза дома мы не питаемся. Чаще два раза. Ну, кто-то три. Друзья, вообще-то трапеза, как-то обычно иногда это служит только, чтобы поесть. Накормить своего человека, вот свое тело напитать или свою душу, не знаю, как точно правильно сказать. Вот у некоторых это и все. Посмотрите, как здесь красиво написано. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Друзья, вообще-то общение за столом, на это иногда не обращают внимания. А в общем-то, я думаю, если мы за столом принимаем пищу вместе, например, вся семья собрались за столом, это тоже общение. Я знаю, что многие семьи любят общаться за столом. Не в смысле каким-то коллективом собрались по случаю дня рождения, а просто обыкновенный ужин. Мы всей семьей собрались поужинать. И ужин может быть длиться долго, дольше, чем 15 минут. Вообще поесть можно за 10 минут. Иногда ужин может длиться час, а иногда и больше. Потому что за столом люди общаются, семья общается, за столом можем беседовать о чем-нибудь. Или, скажем, если дети маленькие уже спят, а муж и жена за столом, они пьют чай и о чем-то беседуют. Это тоже хорошо. Друзья, и это не просто моя выдумка. Сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Даже Христос сказал, все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Посмотрите, друзья, кажется, было бы солиднее слушалось. Я войду к нему, и мы будем вместе читать Библию, Христос говорит, да? Я войду к нему, и мы будем беседовать о загробной жизни. Нет. Кто услышит мой голос и откроет дверь, я войду к нему, Христос говорит, и буду вечерять с ним, то есть мы будем с ним ужинать. Братья и сестры, если у вас питание происходит по следующей схеме, муж поел, ушел, дети поели, ушли, и потом после всех поела жена, и потом после всех помоет посуду, вы очень много теряете. Я вам советую, друзья, хотя бы один раз в день. Если у вас не получается в обед, чаще это не получается во многих семьях. Иногда не получается утром, детей накормили, ушли в школу. Муж поел, ушел на работу. Но вечером мы можем собраться после вечернего собрания. Или, скажем, если нету собрания, мы можем собраться за столом. И просто посидеть и принять пищу и поговорить. И совсем не обязательно, чтобы было что-то изысканное. Друзья, даже просто картошка в мундирах, соль и масло, потом чай. Замечательно. Но мы посидели вместе и мы о чем-то поговорили. У меня в моей жизни вместе не так часто бывает. Потому что я очень много бываю в поездках. Но когда я приезжаю домой, то я вам скажу, как у нас обычно звонки. Папа приехал, папа приехал. Это значит, вся семья, мы соберемся вместе. Папа приехал. Вообще, я не был хорошим отцом, друзья. Вот в плане личного контакта с детьми, какие-то высокодуховные беседы с женой или с детьми, у меня это получалось слабо. Что у меня получалось более-менее нормально? Это то, что мы всегда вместе молились, и мы читали вместе Библию. Иногда хорошо рассуждали, иногда не очень хорошо. Но я знаю, когда я появляюсь дома, и все женатые дети, и замужние, и все мы собираемся вместе. И знаете, что у нас будет? У нас будет ужин. У нас будет ужин. И мы за столом просидим 2 часа, а иногда и 3 часа. И обычно в 11 или даже в 12 взрослые дети уйдут по домам. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы вместе имели общение и за столом тоже. Это приносит тоже благословение, вот если это, ну, хорошо у нас проходит. Пятая мысль, которую хочу сказать. Я читаю Евангелие от Луки, 2 глава. Сорок второй стих. И когда он был 12 лет, пошли они также по обычаю в Иерусалим. Друзья, это посещение собрания. Здесь написано «за родителей Иисуса Христа». В Иерусалим из Назарета идти было далеко. Они не делали это каждую субботу, друзья. Они делали это в определенные дни, но написано, они это делали по обычаю. У них был обычай посещать собрания. Ну, я современным языком хочу сказать. У них был обычай посещать собрания. И муж, и жена, и дети, они по обычаю пошли в Иерусалим. Кстати, и некоторые другие тексты, ну, например, Елкана, он со своей семьей в определенные дни тоже ходил в Иерусалим. Ну, на определенные праздники написано, как это принято было у иудеев. Братья и сестры, какой у нас обычай? Я вам скажу, почему я касаюсь этого вопроса. Потому что у некоторых обычай, о котором написано в послании к евреям, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Муж-проповедник, он собрание не пропускает, молодец. А жена его в собрании бывает иногда, потому что у нее нет обычая быть в собрании вместе с мужем. Очень хорошо, если мы посещаем собрание вместе. И муж, и жена, и дети. По обычаю. Если у нас есть обычай, и в воскресенье, утром, вечером, в пятницу бывать на собрании по обычаю. И знаю, друзья, знаете, вот так вот некоторые семьи. Смотрю, пожилой брат и сестра под руку. Немножко дождик моросит, зонтика у них нету. Они по обычаю идут на собрание. Вообще красиво смотрится. И не просто смотрится, друзья. Хорошо, когда у нас есть обычай в собрании бывать вместе, как родители Иисуса Христа. Не буду отрицательно здесь обращать внимание, что они шли назад, не заметили, что его нету, друзья. Но пожелание такое, друзья, чтобы мы не пропускали собрание и чтобы у нас был обычай бывать в собрании вместе. Ну, не всегда получается идти вместе. Знаете, как иногда бывает? Но я живу в таком месте, и у меня некоторые семьи проходили на собрание, когда еще машин не было. И смотрю, муж мчится на собрание. У него Библия под мышкой, он проповедник. Смотрю, прошел пешком. Проходит несколько минут, жена с коляской, дети следом жена. Вот так оно было. Друзья, вообще-то неплохо, но... Какая-то красота была в том, когда мы ходили пешком. Мне нравилось идти в собрание, когда коляска, и было много детей. Потом у нас уже были машины, мы эту красоту уже теряли. Но, тем не менее, присутствие в собрании, надо стараться, чтобы мы были вместе. 6-я мысль – это досуг. Иисус Христос ученикам сказал, «Пойдите одни в пустынное место и отдохните». Немного. Первый аспект моей проповеди был, это то, что мы работаем. Работают наши жены дома. Иногда работают тяжело, потому что детей много. Работают мужья. Вот. И Христос говорит, пойдите и отдохните. Друзья, когда люди не отдыхают, это тоже бывает плохо. трудящийся, он должен и отдохнуть. Для этого Бог и ночь создал, и один день в неделю, который освятил, в который люди не работали, и мы, бывает, нуждаемся в отдыхе. И хорошо, когда мы умеем отдыхать вместе. Один брат поехал на Красное море, поехал в одиночку. Вообще это странно. Я и не очень давно узнал об одном случае, когда брат уехал, ну я не помню, куда-то за границу, то ли в Египет, то ли в Грецию, в одиночку, сам. Вот так у него какое-то вдохновение, решил отдохнуть. И вот один брат поехал на Красное море отдохнуть в одиночку. Красное море, это, говорят, красивое место, и под водой там все красиво, и кораллы, и рыбы цветные, и все прочее. И вот он в подводном костюме, а инструктор – женщина, без инструкторов нельзя, они подружились, и он просто там попал в блуд. Он поехал отдыхать один. Друзья, не моя задача сейчас говорить о заграничных поездках. Просто это не входит в мои правила. Может быть, мы в этом лагере и поговорим, друзья. Но я об отдыхе в одиночку. Хорошо, когда мы умеем отдыхать вместе. Вот кто-то сегодня говорил за рыбалку. Кажется, Сергей или это вчера Андрей говорил за рыбалку. Но я знаю, некоторые братья, они находят возможность взять своих детей, взять жену и поехали просто на рыбалку, половили рыбу, сварили там уху и что-то привезли домой. Вообще-то, друзья, и неплохо. Я такого никогда не делал. Мне до рыбалки не доходило вот времени. Да и вообще, я рыбак такой. Один раз я рыбу ловил, когда был маленький, поймал 41 штуку рыбешку маленькую, и больше я, по-моему, рыбу никогда в жизни не ловил. Но я не о рыбалке сейчас. Отдых бывает разный. Не очень давно мы с женой решили пойти просто в парк. Это не был выходной день, это был обычный день, вечером, уже было не так жарко, мы собрали наших детей маленьких и внуков, и мы просто пошли в парк, было безлюдно, хотя немножко людей было, и вот дети там покатались на качельках, на карусельках, мы посидели на скамеечке, понаблюдали за детьми, нам нравилось, как детям нравится все это, купили им по пачке мороженого, встретили там знакомых верующих, кому-то я рассказал о Христе, жалел, что не взял с собой трактаты, возможность была неплохая. А вообще-то, друзья, и неплохо, если мы и отдыхать умеем вместе, потому что отдых тоже нужен. Я знаю одну семью, брат в этой семье, глава семьи, муж, он один день в неделю находит возможность для своей семьи хотя бы 2-3 часа отдохнуть. Куда-то пойти, выйти или куда-то поехать, где-то посидеть и все прочее. Ну, это неплохо, друзья. Хотя досуг – это дело сложное. Иногда проблематично бывает. Неплохо бы нам об этом и поговорить, как хорошо, как плохо, как нехорошо отдыхать. Но если мы умеем отдыхать вместе, это тоже хорошо. И последняя мысль. Я возвращаюсь к тексту, который прочитал в начале. 7 глава, 1 послание к Коринфянам. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе». Братья и сестры, здесь речь идет о половых отношениях, о супружеских отношениях мужа и жены. И Писание говорит, не уклоняйтесь, разве только для поста и молитвы. Вот такое указание. Вот мне сейчас пришла записка, я не знаю, в какой карман положил, читать не буду, но я на нее сразу, друзья, и отвечу. Вот, ну, кто-то написал так. А можно ли жить по графику, дабы не так часто рождались дети? Вообще, Писание говорит, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе. Мне жаль тех мужей и жен, которые живут по графику, которые одевают на себя ненужную кольчугу. Вообще-то это не так просто, друзья, потому что в эти дни вот бывает и желание более возвышенное, ну и все, и влечение какое-то есть, но у них график, они не хотят, чтобы родился ребенок, и жаль таких людей, потому что доверия Богу нету, а потом даже и после этого графика жизнь, ну после этих дней, ах, а вдруг что-то, ой, ну и что же это за такая жизнь? Поэтому апостол Павел и написал, а потом опять будьте вместе опять. пост и молитва – это не так длинно. Да, рождение ребенка, жена грудью кормит, не очень пришла в себя физически, тоже там определенный перерыв получается. А потом опять будьте вместе. Друзья, вообще-то я некоторые мысли по этому поводу чуть-чуть шире скажу. Вообще считаю, что муж и жена спать должны вместе. Но за какими-то особыми исключениями, об исключениях сейчас говорить не буду. Это может касаться людей старых, где-то какое-то неудобство или еще что-нибудь. А в общем-то нормально, если муж и жена спят вместе. У них своя спальня, они к этому привыкли. И если они попробовали спать отдельно, скажем, в разные комнаты водворились, они себя подвергли определенному искушению и определенным трудностям. Я вам просто расскажу одну историю. Мужу и жене за 50, ну, примерно 53-55. Они спят в разных спальнях. В силу каких-то обстоятельств я с ними беседовал. Беседовал с ней, беседовал с ним. И я понял, для них такая жизнь – это бремя. Они охотно бы изменили, но их много детей, больше 10. Вот. И, в общем-то, они иногда встречаются. Ну, встречаются для совместной жизни. Но это нужно делать очень осторожно, дабы не увидели дети, дабы не скрипнула половица, и вообще себя надо сломать для того, чтобы пойти и постучать в спальню своей жены или приоткрыть ее дверь. Ну вот так примерно. И поэтому и не пошел. Вот так и все. Хотя желание было. А почему не спать вместе? Руку протянул, и вот она. Или она руку раз на мужа положила, и все, и он все понял. А зачем себя подвергать лишним искушениям? Своя спальня, одна кровать. Я вообще не советую, друзья, даже на время разойтись по разным комнатам. Потому что потом вернуться будет тяжело. Кто-то первый должен предложить пересмотреть этот вопрос. Я этой парочке предложил пересмотреть. Они говорят, а как это будет? А потом они говорят, а еще надо так, чтобы дети не увидели. Или говорят, ну, к примеру, папа пошел в спальню маме, и кто-то из детей увидел. Они будут шептаться и ухмыляться, и о чем-то думать. Вот так примерно. То есть жизнь превращается в какую-то сплошную конспирацию и все прочее. И они говорят, а как это будет? А что нам дети скажут, если узнают, что папа теперь спит с мамой в одной спальне? А что это будет? Я говорю, я вам помогу. Через 5 минут все уладим. Собирайте всех детей сюда. Собирают всех детей. Я объявляю. Помолились, я объявляю. У вас в семье многое неправильно. Неправильно вот это. Неправильно то, что у папы с мамой разные комнаты. И все. Все сейчас будет меняться. Все будет. И я все поменял. Всем объявил, помолились, и все. Дядя Коля так приказал. Теперь папа спит с мамой. И вы знаете, друзья, у них как медовый месяц. Я на них смотрел, они ходят по городу счастливые. Вот у них как медовый месяц начался. Проблемы закончились, дядя Коля помог. И дети все поняли, что все нормально. Дядя Коля поставил порядок, утвердил в доме так, как оно должно быть. Вот и все. Друзья, общая спальня. Спим вместе. И, в общем-то, и многие вопросы. Кстати, и под словом «а потом опять будьте вместе» апостол Павел подразумевает регулярную интимную жизнь. И все это несложно, потому что вот они рядом. Друзья, вот здесь поступала записка, что мужу разрядка там раз в 3 дня, или раз в 2 недели, или еще как-то, или жене. Друзья, ну а в чем проблема в разрядке? Вот все мы вместе, и никаких проблем нету. И поэтому Слово Божье говорит «и почему?» «Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Друзья, я не знаю, может быть, это мне так кажется, что в последнее время грех прелюбодеяния стал чаще. Знаю вот в той церкви, знаю в той, знаю в нашей. Вот так вот смотришь, и жена молодая, красивая, и все смотришь. Там измена, там кого-то отлучили, и еще что-то. Павел написал, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Посмотрите, какой сейчас мир. Посмотрите, что сейчас в интернете. Посмотрите, как люди сейчас одеваются. Зачем эти искушения? Зачем эти искушения? Мудрая жена, она сама проявит инициативу иметь чаще близость с мужем, чтобы его сатана не искушал. Он на работе, она дома, не на кого здесь посмотреть. А муж идет на работу, а там девушки, и там все прочее. И одевается как попало, особенно летом. И поэтому, друзья, физическая близость, нормальная супружеская, для того, чтобы сатана не искушал невоздержанием вашим. И поэтому пусть нас Бог благословит. Давайте попробуем перечислить. Без конспекта я вместе с вами. А потом опять будьте вместе для служения. Будьте вместе для молитвы. Будьте вместе для чтения Библии. Будьте вместе для чего? Дальше. Посещать собрание вместе. Отдыхать вместе. И трапеза вместе. И вместе спать. И вместе. Простите, что я так просто изъясняюсь. Вот. Ну, по крайней мере, эти архитекторы подправят на кассетах что-нибудь, если что-то надо подправить. Друзья, в заключение одну мысль, один только пример. У одного брата умерла жена. Переживание было очень большое. И вот подходим к нему спустя какое-то время и спрашиваем, как ты живешь? Он помолчал, потом заплакал и говорит, я стал как филин на развалинах, как одинокая птица на кровле. Вот так вот, человек одинокий, а помощника нет. Мы с вами счастливые. Нас бы здесь не было, если бы у нас не было жен или не было мужей. Бог так усмотрел, что у нас есть супруги. И слава Богу, друзья, давайте будем жить так, как я прочитал 1 Коринфянам. Пусть нас Бог благословит, исполнить эти 7 принципов. Жизнь будет хорошая и благословенная. Аминь. Чтобы...